Луна.
Планету окружало плоское кольцо из ледяных глыб, огромное, но нестабильное. Расчеты, проведенные Локатосом и Белей непосредственно перед погружением Эвридики, оказались верными. Разделенное одной большой и тремя меньшими кольцевыми щелями, кольцо не могло продержаться дольше тысячи лет из-за пертурбаций, вызываемых тяготениями Квинты, ибо одновременно увеличивался его диаметр и терялась масса. Наружная его часть растягивалась центробежными силами, а внутреннюю трение об атмосферу превращало в тающие обломки и пар. Поэтому часть вод, выброшенных неведомым способом в пространство, возвращалась на планету непрестанными потоками дождя. Трудно было представить, чтобы квинтиане умышленно устроили себе такой потоп. Кольцо первоначально состояло из 3 или 4 триллионов тонн льда и год за годом утрачивало миллиарды тонн массы. В этом крылось множество загадок. Кольцо нарушало равновесие климата всей планеты. Вдобавок к ливневым дождям его мощная тень накладывалась при обороте вокруг Солнца то на северное, то на южное полушарие. Оно отражало солнечный свет, и от этого не только понижалась средняя температура, но и искажалась циркуляция пассатов в атмосфере. Граничные области по обе стороны от отбрасываемой тени были зонами постоянных бурь и циклонов. Если жители планеты понизили уровень океанов, то они располагали, по-видимому, достаточной энергией, чтобы придать водопадам, или вернее водовзлетам, вторую космическую скорость, и тем самым вымести ледяные массы из окрестностей своей планеты так, чтобы, растопившись от солнечного жара, они улетучились без следа или ледяными метеоритами затерялись среди астероидов. Недостаток мощности должен был удержать авторов проекта от нелепой затеи. Предсказать крах было элементарно просто. Однако не ошибка в планетной инженерии, а что-то другое остановило начатые много лет назад работы. Такой вывод напрашивался с неизбежностью. Кольцо, этот плоский щит с дырой диаметром 15 тысяч километров, в которой торчала опоясанная планета, состояла в средних своих полосах из ледяных глыб, а на наружной кромке из мелких кристалликов льда, причем поляризованных, очевидно, тоже в результате намеренного воздействия. Одним словом, при формировании кольцо подчинялось своим творцам по параметрам движения и по конфигурации. Оно было стационарно установлено в плоскости экватора, но на внутренней стороне, нависшей над экватором, представляло собой хаотическое месиво. В целом оно выглядело как космическая постройка, заброшенная в ходе работ. Почему? Из океанов поднимались 2 больших континента и 1 меньший, по площади втрое превосходящий Австралию, но расположенный у северного полярного круга и поэтому названный землянами Норстралией. Инфралокаторы обнаружили на континентах относительно теплые несейсмические места, возможно, тепловые выделения больших силовых станций. Это не были теплоцентрали, использующие ископаемые вроде нефти или угля, либо топливо ядерного типа. Первые выдали бы себя отходами, загрязняющими воздух, а другие – радиоактивным пеплом. Как известно, на ранней стадии ядерной энергетики Земли самые большие трудности возникали с его безопасным удалением. Но для техники, способной выбросить через гравитационную воронку часть океанов, избавление от радиоактивных отходов было бы забавой. Однако лед кольца не обнаруживал никаких признаков радиоактивности. Либо квинтиане употребляли другой вид ядерной энергетики, либо их энергетика была совершенно иной. Но какой? За планетой тянулся газовый шлейф, обильно насыщенный водяным паром, который стекал туда главным образом из кольца. Гермес, зависнув на стационарной орбите за секстой, подобной Марсу, но больше, чем он, с густой атмосферой, отравленной постоянными выбросами вулканов и газовыми соединениями циана, послал в качестве наблюдателей за Квинтой 6 арбитров, которые непрерывно передавали результаты исследований. Год составлял из них подробное изображение Квинты. Самым странным оказался ее радиошум. По крайней мере, несколько сот сильных передатчиков работали на всех континентах без какой бы то ни было модуляции по фазе или частоте. Их передачи были хаотическим белым шумом. Расположение антенн, как направленных, так и изотропных, легко удалось установить. Создавалось впечатление, что квинтяне решили забить себе все каналы электромагнитной связи от самых коротких волн до километровых. В таком случае у них могла быть только проводная связь, но для чего тогда этот шум, поглощающий гигаватты энергии? Еще более странными, ибо странности планеты возрастали по мере успеха в наблюдении, оказались их искусственные спутники. Их насчитывался почти миллион. На высоких и низких орбитах, круговых, эллиптических, с афелиями, вынесенными далеко за Луну. Зонды Гермеса отмечали спутники также вблизи себя, а несколько – даже в 80 миллионах километров. Спутники эти сильно различались по размерам и массе. Самые большие были, вероятно, пусты, нечто вроде надутых в пустоте неуправляемых шаров. Часть из них опала из-за утечки газов. Раз в несколько дней какой-нибудь из мертвых спутников сталкивался с ледяным кольцом, создавая эффектное зрелище, вспышку всех цветов радуги, когда лучи солнца преломлялись в тучах кристаллов льда. Получившееся таким образом облако медленно рассеивалось в пространстве. Напротив, те спутники, которые проявляли активность хотя бы тем, что двигались по орбитам, требующим постоянной корректировки курса, или изменяли свою форму, словно огромные свитки металлической фольги, никогда с кольцом Квинты не сталкивались. Голографическая трехмерная карта орбит спутников на первый взгляд выглядела как рой пчел, шершней и микроскопических мушек, кружащихся вокруг планеты. Это многослойное скопление не было хаотически разбросанным. Сразу же можно было заметить в нем простую закономерность. Спутники на близких орбитах часто шли парами или тройками, а другие, особенно при стационарном обращении, при котором каждое тело движется синхронно с поверхностью планеты, ходили по Солнцу или от Солнца, как в фигурах танца. По мере поступления данных об их расположении, Год построил систему координат, нечто вроде сферической системы графиков. Различение мертвых спутников и живых, то есть пассивно дрейфующих и управляемых, либо автономных, было крепким орешком, ибо нужно было учесть параметры множества микроскопических масс, двигающихся в поле тяготения Квинты, ее Луны и Солнца. Наконец, тщательное наблюдение выявило мириады ракетных и спутниковых останков, которые часто падали на Солнце. Некоторые из них имели кольцевую, троидальную форму, и из них торчали нитевидные шипы, причем самые большие из этих колец на полдороге между планетой и ее Луной проявляли некоторую активность. Шипы эти были дипольными антеннами, и их излучение – после отфильтровки от шумового фона планеты удалось квалифицировать как шум на самых коротких волнах за пределами радиодиапазона. Часть этого шума приходилась на жесткое рентгеновское излучение, не способное достигнуть поверхности Квинты, поскольку его поглощала атмосфера. Ежедневно к сумме полученных сведений Год добавлял новые порции. И пока Накамура, Полосар, Ротмант и Стиргард ломали голову над ребусом, составленным из ребусов, Пилоты, не вмешиваясь в научное рассуждение, составили собственное мнение. Квинта — это планета инженеров, одержимых какой-то манией. Грубо говоря, Сетип вложил массу труда и миллиарды, чтобы отыскать сумасшедшую цивилизацию. Однако и они ощущали в этом безумии какую-то систему. Сам собой напрашивался образ радиовойны, доведенной до полного абсурда. Никто и ничего не передает, поскольку все заглушают всех. Физики пытались было помочь Году гипотезами, основанными на допущении форм, антиподных человеческим. Может быть, жители Квинты настолько существенно отличаются от людей своей анатомией и физиологией, что речь и зрение заменяют им другие, не акустические и не визуальные чувства или коды? Может быть, тактильные? Или запахи? Или связанные с ощущением гравитации? Может быть, шум — это передача энергии, а не информации? Может быть, информация бежит по волноводам, которые нельзя обнаружить астрофизическими методами? Может быть, вместо того, чтобы всячески фильтровать этот, на первый взгляд, бессмысленный шум, нужно, в принципе, пересмотреть всю аналитическую программу? Год отвечал с обычной бездушной терпеливостью. Зная много о людских эмоциях, сам он был начисто их лишен. Если это передача энергии, то должны быть принимающие системы, допускающие некоторый минимум утечек или потерь, ибо стопроцентная производительность невозможна. Однако на планете не замечено никаких приемных устройств соразмерных передаваемой мощности. Часть ее, способная пробить атмосферу, направлена на множество спутников. Однако другие передатчики и другие спутники заглушают это целенаправленное излучение, причем достаточно эффективно. Это похоже на толпу, в которой каждый старается перекричать окружающих. И даже если бы там собрались одни мудрецы, все их речи слились бы в страшный всеобщий крик. Наконец, если какие-то диапазоны служат для связи, то они при абсолютном заполнении каналов передаваемыми сигналами могут восприниматься как белый шум. Однако квинтианский шум обладает интересной характеристикой. Это не абсолютный хаос. Скорее, это равнодействующие противоположных передач. Длину волны каждый передатчик выдерживает абсолютно точно. Другие передатчики заглушают ее или гасят, переворачивая передаваемую амплитуду по фазе. Год наглядно показал эту электромагнитную ситуацию, преобразовав радиоспектр в оптический. Белое спокойное пространство планеты преобразовалось в картину разноцветных вибраций, и диск Квинты запестрел соревнованием красок. Разливающийся пурпур окружал ретрансляторы, окрашивая белизну, и сразу же туда вливалась зелень. Возникала расплывающаяся паутина цветов. Время от времени один из них достигал наибольшей яркости и тут же тускнел. Тем временем прибыла информация от зондов, направленных на дальнюю разведку квинтянской луны. Два из пяти пропали, неизвестно как, поскольку они исчезли в переселении невидимым с Гермеса. Стиргард сделал выговор за неосторожность Гараху, не пославшему вслед за разведчиками резерв, способный обеспечить постоянный надзор также и в области за Луной. Однако три зонда все же совершили облет естественного спутника планеты и, не имея возможности пробить своей сигнализации густой шум, передали полученные снимки лазерным кодом. Информация сперва подверглась сжатию, так что 1000 битов вместилась в один импульс продолжительностью в наносекунду. После неполной минуты такой передачи Год сообщил, что из опоселения к разведчикам двинулись три квинтянских орбитера, до сих пор не замеченные из-за слишком малых размеров. Их выдало тепло работающих двигателей и доплеровский эффект развитого ими ускорения. Ничто не указывало на то, что приказ перехватить разведчиков был послан с планеты. На это просто не хватило бы времени. Горячие точки шли уже на лобовую встречу. Командир приказал избежать ее. Патрульная тройка выбросила имитаторы, послав вперед себя облака металлической фольги и надувных шаров. Поскольку этот маневр не сбил с толку перехватчиков, патруль разведчиков выпустил облако натрия и впрыснул туда кислород. Возникло огненное облако. Едва исчезли в нем квинтянские ракеты, разведчики вырвались из облака по спирали и вместо того, чтобы лететь к кораблю, столкнулись и саморазрушились, разлетевшись в пыль. Стиргард стянул с орбит на борт все наблюдательные зонды, а Гот приступил к демонстрации результатов разведки. На обратной стороне Луны, пустынный и изрытый кратерами, перемещался туда и обратно огонек со спектром ядерной плазмы. Причем он делал это так быстро, что если бы его не удерживало соответственно сконцентрированное магнитное поле, он вылетел бы в пространство и тут же в нем погас. Что же именно совершало там эти маятниковые прогулки между двумя старыми кратерами со скоростью 60 км в секунду? Что это было за бледное пламя? Гот уверял, что планета не обнаружила Гермес и, значит, не следит за ним. Ничто не говорило об этом. Он отмечал только постоянный шум и слышно на его фоне потрескивание, вызываемое входом спутников в атмосферу, а также их столкновениями с ледяным щитом, поскольку Гот использовал атмосферу Квинты в качестве линзы для своих радиоскопов. Мнения о том, что делать дальше, разделились. Но все были согласны, что квинтян не следует уведомлять о прибытии экспедиции. Камуфляж было необходимо поддерживать, пока не понята хотя бы одна из этих бесчисленных загадок. Нужно было решить, послать ли на другую сторону Луны беспилотный посадочный аппарат или сажать на нее корабль. Об альтернативных шансах этого выбора Гот знал столько же, сколько и люди. В сущности, ничего. По данным разведки, проведенной патрулем, Луна казалась незаселенной, хотя и имела атмосферу. Удержать ее Луна не могла, несмотря на то, что была в полтора раза массивней спутника Земли. К тому же состав лунной атмосферы оказался очередной головоломкой. Благородные газы – аргон, криптон и ксенон с примесью гелия. Без искусственной подпитки такая атмосфера улетучилась бы за несколько лет. О технических работах еще явственнее свидетельствовал плазменный огонек. Однако Луна молчала. Магнитное поле у нее отсутствовало, и Стиргард решился на посадку. Если и были там какие-то существа, то только в подземельях, глубоко под скальной скорлупой, изрытой кратерами и кальдерами. Застывшие моря лавы блестели лучами полос, разбегающихся от самого большого кратера. Стиргард решил совершить посадку, предварительно превратив Гермес в комету. Кингстоны корпуса, открывшиеся вдоль бортов, начали выпускать из баков пену, которая, раздуваемая пузырьками газа, окружила весь корабль огромным коконом хаотично застывшей пористой массы. Гермес, подобно косточке внутри плода, укрылся в губчатой оболочке. Даже вблизи он выглядел как продолговатый скальный обломок, покрытый воронками кратеров. Остатки лопнувших пузырей делали эту скорлупу похожей на поверхность астероида, в течение многих веков подвергавшегося бомбардировке облаками пыли и метеорами. Неизбежные в этом случае выхлопы тяги должны были уподобиться хвосту кометы при ее движении к перигелию, отклоняющемуся от орбиты по направлению от Солнца. Эту иллюзию обеспечивали дефлекторы тяги. Точный спектральный анализ выявил бы, конечно, импульс и газовый состав, не встречающийся у комет. Но такой возможности нельзя было избежать. Гермес с гиперболической скоростью помчался от Сексты к орбите Квинты. В конце концов, встречаются такие быстрые внесистемные кометы. И через 2 недели полета, затормозив за Луной, выслал наружу манипуляторы с телевизионными глазами. Иллюзия старой выщербленной скалы была превосходной. Только при энергичном ударе мнимая скала эластично прогибалась, как надувной шар. Саму же посадку замаскировать не удалось. Входя кормой в лунную атмосферу, корабль сжег оболочку вокруг сопел, а остальное доделало атмосферное трение. Оно сорвало расплавленную маску, и голый панцирный колос, давя собою пламя, 6 расставленными лапами встал на грунт, предварительно проверив его прочность очередью снарядов. Еще некоторое время вокруг корабля падал дождь из остатков сожженной оболочки. Когда он прекратился, открылась вся округа до горизонта. От плазменного маятника их отделял вздымающийся край большого кратера. При атмосферном давлении в 400 гектопаскалей вполне можно было использовать вертолеты для воздушной разведки. Начиналась игра по неизвестным до сих пор правилам, но зато с известной ставкой. 8 вертолетов, разосланных в 1000-мильном радиусе, никто не тронул. Из их снимков сложилась карта, охватывающая 8000 квадратных километров вокруг пункта посадки. Карта типичного безатмосферного спутника с хаотическим разбросом кратерных воронок, частично заполненных вулканическим туфом. Только на северо-востоке магнитомеры зарегистрировали движущийся огненный шар. Он мчался над скальным грунтом, проплавленным вдоль его трассы, в нечто вроде неглубокого горячего оврага. Этот район вторично исследовали вертолеты, чтобы произвести замеры и спектральный анализ в полете и после посадки. Один из них был намеренно направлен на сближение с солнечным шаром. Прежде чем он сгорел, была точно замерена температура и мощность излучения. Порядка тераджоуля. Шар питало и приводило в движение переменное магнитное поле, оно достигало где-то 10 в 10 степени гауссов. Стиргард после глубокого зондирования магнитного дна оврага дал Году указание составить схему укрытой там сети с узлами, от которых отходили глубоко проникающие под литосферу вертикальные стволы, и не был слишком удивлен поставленным диагнозом. Предназначение гигантского устройства было неясным. Однако не оставалось сомнения, что работы были остановлены внезапно. Все входы в стволы и штольни закрыты или завалены взрывами после того, как в туннели и колодцы сбросили тяжелые механизмы. Плазменные микросолнца питали термоэлектрические преобразователи через систему магнитопроводов, забирая энергию из глубин литосферы, около 50 километров под наружным слоем лунной коры. Хотя командир выслал на эту территорию тяжелые вездеходы для более подробных исследований и дождался их возвращения, сразу же после этого он объявил срочный старт. Физики, захваченные размерами глубинного энергетического комплекса, рады были бы остаться подольше и, может быть, даже открыть заблокированные туннели. Стиргард не разрешил. Непонятным было состояние пойманных спутников. Непонятна стройка, начатая на пустом месте с таким размахом. И еще более непонятно, если незнание можно делить по степеням, прекращение этих работ почти что в эвакуационной спешке. Однако этого он никому не сказал. Мысль, пришедшую ему в голову, он оставил при себе. Детальное исследование чужой технологии оказалось напрасным. Ее фрагменты, как осколки разбитого зеркала, не дают единой картины. Они лишь невнятные указания на причину удара. Проблема заключалась не в инструментах этой цивилизации, а в ней самой. Подумав об этом, он ощутил всю тяжесть доверенной ему задачи, и в этот момент прозвучал вызов интеркома. Арага спрашивал, может ли он посетить командира. «Только для короткого разговора. Мы стартуем меньше, чем через час», — ответил Стиргард, хотя он и не был расположен к беседе. Арага явился сразу же. «Надеюсь, я не помешаю?» «Вы, ваше преподобие, конечно, мешаете мне», — ответил Стиргард, не вставая, и указал монаху на кресло. «Однако, учитывая характер вашей миссии, я слушаю. Я не наделен никакими чрезвычайными полномочиями или миссией, и меня направили на мое место точно так же, как вас на ваше», — спокойно возразил доминиканец. «С одной только разницей. От моих решений не зависит ничего. От ваших — все. Это мне известно. Жители этой планеты — словно живой организм, который можно как угодно исследовать, но нельзя спросить о смысле его существования. Медуза не ответит. Но человек...» Стиргард посмотрел на него с чем-то большим, чем интерес. Он словно ожидал важного ответа. Человек, но не человечество. Медузы не отвечают ни за что. Каждый из нас отвечает за то, что он делает. Я догадался, к чему вы клоните. Ваше преподобие желает знать, что я решил сделать. Да. Поднять забрало. Требую контакта? Да. А если они не смогут выполнить этого требования? Стиргард взволнованно поднялся. Арага проник в то, что он хотел скрыть. Придвинувшись к монаху, почти касаясь его коленей, командир тихо спросил: «А что мне тогда делать?» Арага встал, выпрямился, взял его правую руку и пожал. «Дело в добрых руках», — сказал он и вышел.